Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Вятка. Почем голос за Путина? Орел. Коммунист таранит карусель. Челябинск. Наблюдателям угрожают депортацией. Ижевск. Написал жалобу, вон с участка. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Сегодня наша программа целиком посвящена главному событию года и будущей шестилетке – выборам президента России. Как эти выборы прошли, честно или нечестно? Начнем репортажем с берегов реки Вятки, где свое право выбора граждане запросто продавали за 500 рублей, рассказывает Екатерина Лушникова.
Буду говорить людям, что вы сегодня растоптали Россию, что вы сегодня унизили русский народ.
Митинг за честные выборы состоялся в Кирове 6 марта. В основном это были представители КПРФ, ПАРНА, НАСА, анархисты, антифашисты и националисты. Представители партии ЛДПР и «Справедливая Россия» отказались принять участие в акции, признав президентские выборы легитимными. Около 60% голосов получил в Кировской области Владимир Путин. И больше 40% партия «Единая Россия» на выборах в Кировскую городскую думу. О том, как проходили эти выборы, рассказал лидер партии «Народной свободы» в Кирове Антон Долгих.
Я не ожидал на первое, что сработает та абсолютно идиотская, дурацкая, чернушная пропаганда, которой были пропитаны абсолютно все средства массовой информации, к великому сожалению, продавшиеся единороссам и хозяину области крепостного. Далее, они платили по 500 рублей. Очереди, 100-метровые очереди выстраивались за этими гнусными, грязными деньгами.
500 рублей платили в Кирове каждому, кто, заключив соглашение о возмездном оказании услуг, созданной активистами «Единой России» общественной организации «Народный наблюдатель», голосовал за правильного кандидата, рассказывает независимый наблюдатель Надежда Максимчук.
Я работала на участке 391-м с 10 утра до 6 вечера, непрекращающимся потоком шли люди с карточками «Народного наблюдателя», требовали поставить у комиссии и у наблюдателей в том числе отметку о том, что они проголосовали. Показывали договора, в которых были указаны пункты. Первое, прийти на участок. Второе, проголосовать. Были указаны имена депутатов. И далее вознаграждение в виде суммы 500 рублей. И требовали поставить отметку, чтобы они смогли получить на улице деньги. А на улице дежурили ребята с табличками, народный наблюдатель. Они им также ставили какие-то отметки, отправляли их в машину, которая стояла рядом с избирательным участком.
На некоторых избирательных участках деньги правильно проголосовавшим платили буквально в 3 метрах от полиции и избирательной комиссии, рассказывает кандидат в депутаты Алексей Кузьмин.
На одном из участков, это в Кировском экономическом правовом лицее, была такая ситуация, что народный наблюдатель замерз, ему стало вдруг холодно, и он с улицы пошел прямо на участок между участковой комиссией и улицей, в тамбуре выдавал 500 рублей прямо там. Он ни в какой адрес никуда не вызывал. Он просто ставил печать и сразу выдавал деньги. Полиция, наша правоохранительная система, палец о палец не ударила, чтобы эту систему остановить.
Только по предварительным данным, таким образом, в Кирове было продано около 10 тысяч голосов избирателей. С заявлениями в правоохранительные органы и суд обратились представители «Справедливой России» и КПРФ. Говорит лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев.
Покупали порядка 10 тысяч, скупили голосов. Это примерно по 500 рублей, 5 миллионов рублей отдали. Они израсходовали, это партия жуликов и воров, больше 130 миллионов рублей. Особо сегодня израсходовали на президентские выборы. Мы сегодня не признаем Путина, он нелегитимный. Не было честных и достойных выборов. Куда устранился сегодня губернатор? Испугался, пальцем погрозили, видите ли. Целые с жуликами и ворами чай пьет. Они вчера сюда стащили людей. Вот это власть продажная. Привезли автобусами и ликовали.
Митинг «Единой России» состоялся днем раньше на Театральной площади Кирова. В нем приняли участие примерно 3000 человек. Приходили на это мероприятие организованными группами. Граждане сельской местности привозили на автобусах. Сплотиться перед лицом оранжевой угрозы призвали митингующих спикер Законодательного собрания Алексей Ивонин и директор средней школы села Бурмакина Елена Кашина.
Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы сказать свое решительное «нет» всем тем проискам зарубежных спецслужб и наших соотечественников, которые запутались в их сетях. Никакая революция, цветная или какая, не пройдет. Мы не Северная Африка. Мы свободная, могучая Россия.
Как мать двоих взрослых детей, я сегодня уверена, что моим детям будет счастливо в нашей стране. Вчера наше бурмакинское поселение 71% голосов отдали за Владимира Владимировича. Мы уверены в своем лидере. Ура!
И еще раз ура!
На всех митингах Кирова бывает ученик второго класса Данила Чудиновских. Ему 8 лет, и последнее время он стал интересоваться политикой.
Мне просто нравится ходить и слушать митинг. И у меня мама юрист. Я хочу тоже юристом стать и хочу понять.
Ну ты, наверное, выучишься и добьешься того, чтобы законы соблюдались, правда?
Да, пытаюсь.
Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Орле борьба с выборными каруселями дошла до крайних мер, рассказывает Вадим Медовщиков.
Становится доброй традицией, когда итоги выборов в Орловской области преподносят сюрпризы. В городе Орел кандидат президента страны Владимир Путин набрал 45,55% голосов, то есть на 1,5% ниже, чем в Москве. Что касается результатов по области в целом, то итоги на рабочем совещании подвел руководитель предвыборного штаба Владимира Путина, губернатор Орловской области Александр Козлов.
За Владимира Владимировича Путина 52,84%. Да. Но в то же время за Геннадия Андреевича Зюганова 29,09%. Чего не хлопаете?
Владимир Путин занял 81 место в России из 83 возможных. Хуже показатели только у Костромской и Калининградской областей. Орловцы ждут реакции федерального центра. Но оценки выборам есть. Вот что говорит председатель Орловского облсберкома Вадим Соколов.
В ходе избирательной кампании и в день голосования в избирательную комиссию Орловской области поступило 6 обращений избирателей. Жалоб не поступало. Из этих 6 обращений подтвердилось лишь одно. Избиратель не был включен в список избирателей. В территориальные избирательные комиссии поступило 2 обращения. В участковые избирательные комиссии поступило 19 обращений. В целом, день голосования прошел организованно, никаких нарушений допущено не было.
Прямо противоположную оценку дает координатор Ассоциации избирательных «Голос» в Орловской области Вероника Каткова.
В отличие от областного центра, область отличалась массовым голосованием по открепительным талонам за все последнее время наблюдения на выборах. Это первый вывод. Второе. Наблюдались массовые неисправности 23 сельских избирательных участка в работе видеонаблюдения. Третье. В город и область вернулись карусели. При этом черные технологии стали пользоваться беззастенчиво и не особо маскируюсь. Четвертое. По-прежнему не соблюдается процедура подсчета голосов. Не соблюдаются этапы подсчета голосов. Своевременно не вносятся результаты в увеличенную копию протокола.
К слову сказать, коммунисты в Центральном федеральном округе осваивают жесткий способ борьбы с так называемыми карусельщиками. Речь идет о людях, голосующих несколько раз на разных избирательных участках. В марте прошлого года депутат Курской областной думы от фракции КПРФ Сергей Васильев своим личным автомобилем протаранил газель с нарушителями в городе Курске. Ровно год спустя история повторилась в Орле со 100% совпадением, рассказывает координатор Ассоциации избирателей «Голос» Дмитрий Краюхин.
Наш орловский Гастелло был вынужден пойти на таран автобуса, чтобы хотя бы задержать этих карусельщиков. Поступили очень просто. Высадили всех карусельщиков, и те пошли сквозь бурю и мглу пешком, а автобус поехал в ГИБДД.
Орловским Гастелло стал предприниматель Александр Симонов, наблюдатель от КПРФ, который не пожалел бампер своей 2-миллионной «Инфинити» «Тараня Газель». Кроме выборов президента страны, в Орле проходили довыборы депутатов местного горсовета. Доверенное лицо кандидата в президенты России Сергея Миронова, член партии «Справедливая Россия» Татьяна Жильцова, так рассказывает об этих событиях.
У нас по политическим мотивам сын отвечает за отца. Вот у нашего кандидата Корниловского сын был уволен. Он работал в муниципальном предприятии, работал главным специалистом в городском ЗАГСе. ЗАГС расформирован, и теперь территориальное управление областного ЗАГСа. И так как все работники писали заявление об увольнении, писал и Дмитрий Корниловский. Видимо, начальница пыталась возразить, что он компетентный специалист в своей области, и сказали, пусть этот специалист отца благодарит.
Первые действия нового президента России Владимира Путина уже получают негативную реакцию, говорит депутат Орловского горсовета коммунист Андрей Рослов.
Я ожидал от выступления Путина после выборов прежде всего одного – обращения к тем людям, которые его не поддержали. С той точки зрения, что его задача как потенциального президента – это консолидация общества. Я считаю, что он забил гвоздь в раскол нашего с вами общества. Это оскорбление всем людям, которые на выборах не поддержали в данном случае ВВП. Извините меня, вот эти сопли, которые были распущены, от них таким цинизмом тянуло. Я не видел подобного выражения эмоций у Владимира Владимировича Путина никогда. Когда погибали дети в Беслане, этого не было. Когда тонула лодка «Курск», этого не было. Я не помню ни одного случая, когда страна переживала страшнейшее потрясение, этого не было. Вот это эмоциональный выплеск, который связан, что, извините, как бы отлегло от определенных частей тела Владимира Владимировича Путина, потому что, безусловно, его поражение на этих выборах привело бы неминуемо к расследованию его деятельности на посту. Вот это, на самом деле, меня убило.
Вадим Медовщиков для «Радио Свобода», «Орел».
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Челябинске на выборах одному из наблюдателей пригрозили депортацией из России, рассказывает Александр Валиев.
Когда через несколько дней после выборов я спросил у одной своей приятельницы, за кого она проголосовала, она с улыбкой ответила, что на сей раз голосовала ее дочь, второклассница. Голосовала за Путина, как велела им классная руководительница. И уже один этот, казалось бы, незначительный штрих весьма красноречиво характеризует всю предвыборную кампанию. После закрытия избирательных участков глава областного избиркома Ирина Старостина сделала предварительное заявление для журналистов о зафиксированных сигналах, заслуживающих, по ее мнению, внимания.
Первое самое сообщение это было по Агаповскому району. Уже наблюдатели, которые смотрели в интернете онлайн-трансляцию, наблюдатель сообщил, что на одном из избирательных участков урне уже лежат бюллетени. Это сообщение не подтвердилось. На избирательном участке задержан гражданин с бюллетенем и отцепительным удостоверением. Проводится проверка.
Кроме того, Старостин рассказала о ненашедшем подтверждении сообщения о попытке скупки бюллетеней, а также о пресеченных попытках вброса бюллетеней на 4 участках. Между тем, первый секретарь Челябинского обкома КПРФ Светлана Поклонова полностью согласна с мнением кандидата Зюганова о том, что выборы честными назвать никак нельзя.
К сожалению, были попытки удаления членов права решающего голоса, прям комиссии голосовали за вывод. Зафиксированы у нас наблюдателями и членами комиссии разного уровня сбросы бюллетеней. День у нас прямо вот 8 утра началось с недопуска наблюдателей в различных территориях к работе на участках под разными предлогами. В Магнитогорске избиратели зафиксировали приписку мертвых душ к избирательным участкам. Есть у нас и сигналы из сельских районов, где попросту избиратели запугивали, говорили так, что если вы не проголосуете за Путина, у вас завтра не будет ни воды, ни газа, ни света. То есть вот какую вы себе перспективу желаете, так вы и должны проголосовать. Понятно, что при таком подходе честными выборы назвать нельзя.
А журналистка Мария Владимирова решила пойти на выборы наблюдателем от партии «Справедливая Россия». Ей хотелось оказаться на участке, расположенном в Южноуральском госуниверситете.
Надо сказать, что на прошлых выборах ЮРГУ ловили на махинациях. Ну и вообще у нас это такой вуз. В ЮРГУ часто вот эти голосования там очень хорошо, в кавычках, работают со студентами, то есть заставляют, там, не знаю, ходить их на выборы, возможно, за кого-то голосовать. А те, кто пытается какие-то протестные акции устраивать, с ними тоже работают в деканате и припугивают их с помощью, в частности, с помощью полиции.
На том участке, за работой которого наблюдала Мария Владимирова, были установлены КАИБы, что в значительной мере затрудняло возможность фальсификации. Однако без нарушений не обошлось. Но даже не они поразили наблюдателей, а отношение членов комиссии, с которым им пришлось столкнуться.
Все, что я увидела и услышала, превзошло все мои ожидания. Мало того, что избирательная комиссия сразу вот увидела в нас, наблюдателях от оппозиционных партий, своих врагов, они, в общем, стали позволять себе, например, странные вещи. То есть они нервничали, говорили, что мы доведем их до сердечного приступа, утверждали, что мы изводим их придирками, мешаем, там, не знаю, избирателям голосовать и так далее и тому подобное. Ближе к вечеру вечера обстановка и вовсе накалилась. Один мужчина из комиссии просто начал впрямую оскорблять наблюдателей, остальные, ну так, извили, в общем, так уклончивать. Типа вот, что вот в армии вас бы живо отучили вот от такого поведения. И, честно говоря, и мат даже был. А девушка, наблюдательница от Путина, и вовсе заявила моему товарищу Алексею о том, что вот его там ФСБ включит какие-то списки кандидатов на депортацию.
В конце работы два наблюдателя подали жалобу на нарушение, допущенное заместителем председателя комиссии на выездном голосовании в одной из больниц. Было оно несерьезным, но довольно показательным по своей сути.
Когда в актовый зал начали входить пациенты, которые там, не знаю, хотели подать заявление, видимо, на выездное голосование или что-то в этом роде, когда люди спрашивали, а что здесь происходит, она им ответила: а мы тут Путина выбираем, мы, то есть президента.
Жалоба, поданная наблюдателями, была признана комиссией необъективной. Нарушений на выборах наблюдатели, в том числе и международные, в Челябинской области не зафиксировали. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Ижевске независимый наблюдатель был удален с участка за то, что выполнял свои обязанности, писал жалобы о нарушении закона, рассказывает Надежда Гладыш.
Сам день голосования, по мнению наблюдателей, прошел в Ижевске достаточно мирно, так как кардинальные нарушения, связанные с недопуском конкурентов и оголтелой агитацией за одного кандидата всем аппаратом государственной машины, происходили задолго до 4 марта. Президент Волков буквально не жалел сил, по полтора часа убеждая людей, собранных на партхозактивы, что альтернативы Путину нет. В итоге Удмуртия в целом показала явку чуть ниже, чем по стране, но за Путина отдала чуть больше голосов – 65,7%. В Ижевске – 59%. Насколько можно доверять этим цифрам, спросила я главного редактора независимой газеты «День» Сергея Щукина.
ЦИК предвзят. Это возмущает. Власти занимаются демагогией. Выборы проходили нечестно. Сказать, что на людей не оказывалось давление, конечно, оказывалось, причем в массовом масштабе. Поэтому я верю в цифры, которые итоговые получились, но они, эти цифры, получены нечестным путем.
Скорее всего, дисциплинирующее влияние оказали на участковые комиссии такие факторы, как веб-камеры и возросшее число наблюдателей. Удаление со скандалом зафиксировано только одно. Это участок 3/03 в Первомайском районе Ижевска, где решением УИК была удалена Раиса Потехина. С председателем участковой комиссии Татьяной Сосновских разговаривает Сергей Щукин. Потехина была представителем газеты «День».
Вы удаляете нашего представителя, потому что она пишет много жалоб.
Потому что критикует. То есть не дает работать в тот же момент. Еще раз.
Она пишет жалобы, и вы удаляете за то, что она писала жалобы.
Нет, не за жалобы, что она не дает работать, отвлекает непосредственно
работу. Извините, рассматривать жалобы — это ваша непосредственная работа.
Между тем, Раиса Потехина успела написать всего 4 жалобы. Мой собственный опыт, когда я обошла 20 участков в Ижевске в качестве представителя СМИ, тоже показал, что была установка всячески препятствовать подаче жалоб. Так, на участке 1/26, расположенном в школе 52, на мою просьбу сообщить количество избирателей, проголосовавших на данный момент по открепительным талонам, я получила отказ. Написала жалобу. Уже через пару часов ко мне на дом принесли ответ, что жалоба необоснованная, хотя на всех остальных участках мне эту цифру давали совершенно без проблем и консультаций с ТИКами. В целом по Удмуртии показатели голосования по открепительным и на дому в два раза ниже, чем по стране, а голоса, отданные за конкурентов Путина, распределились так. Зюганов получил около 15%, потеряв более 10 тысяч голосов по сравнению с прошлым своим результатом. Жириновский утратил более 30 тысяч своих сторонников. Миронов, наоборот, приобрел более 20 тысяч, увеличив свой результат до 3,5%. У Михаила Прохорова 67,4 тысячи голосов, или почти 9%. Это третий результат, что наблюдатели считают главной неожиданностью 4 марта в Удмуртии. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Саратовская интернет-газета «Четвертая власть» в публикации о пресс-конференции саратовских коммунистов сообщает о нарушениях, имевших место на выборах президента. На вопрос журналистов «Ожидаете ли вы подобной ситуации на осенних выборах в областную думу?» прозвучал такой ответ: «Боюсь даже предположить, что там будет. Фальсифицировать будут все». В примерах нарушений новый вид фальсификации – голосование на предприятии. Когда переносную урну привезли на завод «Крекинг», Путин получил там 108% голосов. Коммунисты встали на дыбы. Дело в том, что по закону переносные урны можно нести только в квартиры к избирателям. Результаты голосования на заводе были аннулированы. Впервые в заводском районе выборы прошли под дулом автомата. Именно так рассказывают о выборах на 47-м участке, где представители КПРФ пытались насильно выгнать с участка. Прибыл даже отряд автоматчиков. На 98-м участке коммунистам удалось добиться пересчета. Из урн вытащили 300 бюллетеней за Путина. Такая же картина по всем участкам заводского района. Коммунисты утверждают также, что списки избирателей были напичканы мертвыми душами. Эти списки покойников были заготовлены для карусели. И практически на всех участках района не погашали неиспользованные бюллетени до подсчета голосов, как того требует закон. Читаем в саратовской газете «Четвертая власть». Беспримерно массовое досрочное голосование в поселке Нижний Одес в Коми стало предметом судебного разбирательства, сообщает журнал «Семью-7». При вскрытии выездных урн в участковых комиссиях обнаружились стопки единообразно сложенных бюллетеней. В Нижнем Одессе досрочно проголосовали 2265 человек, почти все вахтовики. Это в 4 раза больше, чем было на последних выборах в Государственную Думу. И на этот раз выборы сопровождались странным поведением местных избиркомов. Желавших наблюдать за выборами сначала отказывались принимать заявление с просьбой сообщить, в какое время и откуда выезжают члены комиссии на досрочное голосование, а затем представители КПРФ не взяли на голосование под предлогом отсутствия места в транспорте. В итоге, ко дню выборов, в активе каждой избирательной комиссии оказались битком набитые бюллетенями ящики для выездного голосования, составившими треть всех голосов, собранных на выборах, пишет журнал «Семью-7», Республика Коми. О войне в виртуальном пространстве против тульских коммунистов сообщает информагентство «Тульские новости». Еще перед парламентскими выборами был запущен интернет-проект под названием «Тульская правда». Именно так называется газета обкома КПРФ. Целью проекта было опорочить лидеров тульских коммунистов. Благодаря вмешательству депутата Госдумы, первого секретаря обкома КПРФ Юрия Афонина, виртуальную «Тульскую правду» закрыть удалось, но 2 других оставшихся интернет-ресурса продолжали и продолжают лить грязь на коммунистов. В день выборов атака усилилась. Тульские новости блокировались в течение 3 дней. Временно прекращали свою работу сайт kprftulu.ru и информагентство «Новомосковск сегодня», близкое к местному отделению «Справедливой России», сообщает информационное агентство «Тульские новости».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня пройдет согласованный с властями митинг за честные выборы. Лидеры оппозиции намерены в очередной раз заявить, что выборы президента не были честными. Ожидается выступление наблюдателей. Организаторы ожидают, что участников будет около 50 тысяч. Московские власти отвели для акции нечетную сторону Нового Арбата. Митинги за честные выборы наряду с Москвой пройдут сегодня еще в ряде городов России. Президент США Барак Обама и премьер-министр России Владимир Путин, победивший на президентских выборах 4 марта, договорились в ближайшей перспективе провести двусторонний саммит. В городе Энгельс Саратовской области при пожаре в 5-этажном жилом доме погибли 2 женщины. Еще 10 человек, в том числе 3 детей, пострадали. Они госпитализированы. В Абхазии сегодня выборы депутатов Народного собрания. На 35 мест в парламенте самопровозглашенной республики претендуют 148 кандидатов, выдвинутых 4 партиями. Все условия, необходимые для выделения Греции второго пакета международной финансовой помощи в размере 130 миллиардов евро, практически выполнены. Об этом заявил руководитель группы министров финансов стран еврозоны Жан-Клод Юнкер после того, как правительство Греции объявило о достижении соглашения с частными кредиторами о реструктуризации долга. В Словакии сегодня пройдут досрочные парламентские выборы после распада правоцентристской правящей коалиции в конце прошлого года. Явным фаворитом выборов является оппозиционная социал-демократическая партия СМЕР во главе с Робертом Фицо. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, сегодня встречается в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом в попытке остановить кровопролитие в стране. До 12 возросло число погибших палестинцев в результате серии воздушных ударов, нанесенных Израилем по сектору Газа. Большинство погибших – боевики различных палестинских группировок. Китайские полицейские в ходе операции по задержанию одного из активистов движения за независимость Тибета застрелили в субботу тибетца и ранили еще двоих.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Казань. 90% за Путина не предел. Ульяновск. Народ испугали развалом России. Самара. Наблюдателей гонят с участков. Томск. Выборы как спектакль с единственным героем. В Татарстане есть особые места, где любовь народных масс к Владимиру Путину превосходит все мыслимые пределы, рассказывает наш казанский корреспондент Олег Павлов.
В Татарстане, по официальным данным, победу на президентских выборах одержал Владимир Путин, который набрал здесь более 80% голосов. От городов-миллионников откололась и Казань, жители которой также поддержали нацлидера – 78%. Однако эти результаты заметно отличаются от данных «Экзитпул». Один из руководителей Казанской лиги избирателей Александр Штанин сообщил, что по результатам опроса более 3000 человек у Путина в столице Татарстана только 48%. Далее следовали Зюганов и Прохоров. Такие результаты совпадают с данными на участках, где находились сильные наблюдатели. Координатор ассоциации «Голос» в Татарстане Олег Белгородский указывает на это поразительное совпадение.
Примерно, может быть, четверть избирательных комиссий работала в точном соответствии с законом. Особенно там, где были наблюдатели подготовленные, активные, как, например, в московском районе города Казани. Там нарушений меньше, но и процент за нашего победителя катастрофически низок, гораздо ниже, чем по среднем по Казани.
Один из лидеров Казанского гражданского союза Борис Бегаев как раз был наблюдателем на одном из таких участков. У них результат заметно отличается от официальных.
Я был наблюдателем на 143-м участке. Чисто внешне все прошло гладко, тихо. У нас было 53% за Путина. Подтверждает мою мысль, что мы способны довольно большой процент фальсификации устранять.
В некоторых сельских районах Татарстана за Путина отдали свои голоса 99% избирателей. Председатель Рескома КПРФ и депутат Госсовета Хафиз Миргалимов не понимает, как это может быть.
Почему Нурлат дал Путин 99%? Закрыто 25 школ, закрыто 13 ВАПов, безработица 3,7. За что проголосовал Нурлат? Они определили Дагестан.
Все наблюдатели и участники политического процесса в Казани под названием «Выборы президента России» отмечают крайне жесткие действия представителей силовых структур. Говорит об этой особенности координатор ассоциации «Голос» Олег Белгородский.
Были задержаны ненадолго, но очень многие члены коалиции за честные выборы. Александр Сергеевич Хацей побывал на участке, Айрат Земилов, члена комиссии с решающим голосом Наталью Зимину, чуть ли не возбудили уголовное дело за кражу телефона, но он почему-то вдруг неожиданно нашелся.
Все то же самое, только еще хуже. Такую оценку прошедшим президентским выборам дал лидер татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин. Он называет их самыми грязными за все время наблюдений.
Были угрозы в адрес членов комиссии, наблюдателей, корреспонденты. Было воздействие на студентов через деканов, на других граждан через их родственников. Кроме того, в этот раз еще предлагались особо активным гражданам взятки. В частности, мне.
Слова Руслана подтверждает молодой человек, который представился как Илья. Он был наблюдателем на одном из участков, и его удалили только за попытку достать фотоаппарат.
Председатель не понравился, сказал, вот да, удалим за съемку неподобающим образом. Так что-то подобное не написали. Вот удалили все.
Игорь Веселов, известный в Казани общественный активист. Именно он готовил наблюдателей для президентских выборов. Его оценка прошедшего голосования крайне негативная.
Полное беззаконие, отсутствие права, не только выборного. Мы фактически остались один на один с бандитами, которые нам угрожали, подкидывали нам сотовые телефоны, объявляли нас ворами, жуликами, выгоняли, унижали, растоптали наше достоинство. Но несмотря на это, мы все-таки выстояли.
На следующий день после выборов в Казани прошел народный сход, поскольку митинг городские власти не согласовали. Поэтому люди просто общались между собой, рассказывали друг другу о своих наблюдениях и делились мнением. Без плакатов и выступающих с трибун. Пришедших было немного, не более 200 человек, но среди них оказались новые лица. Молодой человек, который представился как Дамир, говорит, что больше уже терпеть не может.
Мне показалось, что это немножко несправедливо, когда мы видели в интернете столько нарушений, и они доказывают, что нас обманывают.
Главный редактор газеты «Звезда Поволжья» Рашид Ахметов подвел своеобразный итог выборной кампании.
Итогом этой кампании стал политический тупик в России. Модернизация, планы, все правопланы модернизации, на них поставлен крест.
В Татарстане Владимир Путин одержал оглушительную победу. Во всяком случае официально. Однако оппозиция не считает себя проигравшей стороной. По их мнению, политический сезон в России только начинается. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Чем так напугали ульяновских избирателей, что они так дружно бросились голосовать за Путина? Объясняет Сергей Гогин.
Среди комментариев к одной из интернет-публикаций, посвященной результатам президентских выборов 4 марта, я нашел такой. Некто Олег Гулевский пишет. «5-го ехал на работу. В автобусе стояла гробовая тишина. Даже мобилы молчали. Всех нас кинули. Приблизительно такое же ощущение у меня было, когда 5 марта я делал уличный опрос для «Радио Свобода». Ульяновцы – люди вообще довольно закрытые, многие избегают говорить в микрофон, но в тот день они превзошли себя. Буквально десятки людей хмуро проходили мимо меня, игнорируя просьбу о коротеньком интервью. Не без труда удалось набрать ответов на вопрос, как долго Путин пробудет президентом.
Еще 2 срока. А потом опять Медведев. Потому что ни одному президенту 4 года или 6 лет не хватит для проведения реальных реформ. Если он баллотируется, значит так надо. Значит нужно время для проведения его программы.
Я бы не возражал, пусть 12 лет. Потому что я ему верю. Я старый человек, старый режимный, знаю, что раньше было, что сейчас. Программа у него замечательная.
Ну 6 лет точно. А потом, наверное, будет опять Путин. Ну потому что он очень любит власть.
От 12 до 18. Все под него сделано, поэтому так и будет. Он памятник вечный. Теперь для нас.
На митинг в поддержку Владимира Путина, собравший на площади Ленина около 4000 человек, я опоздал. Успел увидеть только толпы угрюмых бюджетников, тянущихся с площади, словно исполнивших некую повинность. Я спросил 2 педагогов из специальной коррекционной школы, они представились как Лидия Григорьевна и Татьяна, надолго ли, по их мнению, Путин поселился в Кремле. Голоса женщин оказались неожиданно энергичными.
Сейчас 6 лет, и потом еще мы его изберем.
То есть он в итоге пробудет у власти дольше, чем Брежнев, да?
Конечно.
Нормально?
Ну, это же не покажет.
А вот он призывал умереть под Москвой. Вы готовы умереть за Путина?
Если надо, да. Мы знаем всю жизнь старую, какая она была и какой она стала. Вот я председатель учебной комиссии. Ко мне приходили голосовать, пожилые люди говорили, мы никогда в жизни не держали рубля в руках, а мы теперь вовремя получаем пенсию. Сейчас плохо живет только тот, кто не работает.
А вы готовы умереть за Путина?
Да, но только с ним мы начали как-то жить сейчас. Действительно ничего не было. Сейчас все появилось, все у нас есть, мы все хорошо живем.
Но вообще-то жизнь в России была и до Путина.
90-е годы, мы сами помните, по полгода без зарплаты жили, мы это помним. С ним считается весь мир, с Путиным. Вот эти вещи появились все у нас красивые. Тоже благодаря, мне кажется, вот этим всем внешним связям.
Вечером в репортаже про этот митинг на областном телеканале «Репортер» одна из участниц акции сказала, что ждет от Путина одновременно и перемен, и стабильности. А другая сторонница избранного президента пожелала, чтобы в России было поменьше воровства и откатов. Подводку к этому репортажу в исполнении ведущей программы новостей я бы назвал «ликующей».
Необычайное единение получилось. Получилось, несмотря на сопротивление оппозиционных сил. Результаты выборов говорят сами за себя. Если перемены и нужны людям, то все же желательно под руководством проверенных профессионалов.
На протяжении всей предвыборной кампании «Репортер», канал с государственным участием, пропагандировал идею стабильности и фактически работал на Путина. Несмотря на то, что генеральный директор канала Николай Доронин – один из руководителей Ульяновского отделения «Справедливой России». Другой руководитель местных эсеров Захар Мисонец возглавляет «Молодежную газету». В день голосования 4 марта многие ульяновцы обнаружили в почтовых ящиках номер этой газеты с материалом «Нам нужна стабильность». Облсберком, кстати, признал это нарушением. Я спросил у Николая Доронина, почему местные эсеры, по сути, поддержали не своего кандидата в президенты, а конкурента.
Газета на него не партийная. Эта газета у него коммерческая. Есть деньги, и любой заказ размещается. То же самое, что на «Репортере». Кто деньги платит, тех размещает. Все, канал коммерческий.
Утром 4 марта в блоге вице-премьера областного правительства Светланы Опенышевой появился такой пост. «Сделаем правильный выбор. Проголосуем за Путина. Всякий благоразумный действует с знанием, а глупый выставляет на показ глупость. Не покажем стране, что в нашем регионе проживают глупцы». Конец цитаты. Пост был вскоре удален, но облсберком признал его незаконной агитацией. Чиновница грозит административный штраф. Сначала Опенышева отговаривалась тем, что кто-то воспользовался ее паролем в живом журнале. Позже призналась, что поручила разместить эту запись пресс-секретарю, который сделал это только в воскресенье. Пресс-секретарь Анна Елаева эту информацию подтвердила. На вопрос, знала ли она, что нарушает закон, Елаева ответила.
Я не буду ничего комментировать, да, у меня такая позиция, что я комментариев никаких не даю по этой теме.
На выборах 4 марта Владимир Путин получил в Ульяновской области 58% голосов, Геннадий Зюганов 24%, Владимир Жириновский 7%, Михаил Прохоров около 6%, Сергей Миронов около 4% голосов. Хотя официально было заявлено, что выборы в Ульяновской области прошли без нарушений, анализ итогов показывает, что в некоторых сельских районах голосование прошло в стиле Кавказских республик. На участках, где явка избирателей приближалась к 100%, за Владимира Путина было отдано от 80 до 90% голосов и более. Такие вещи, как правило, указывают на вбросы. Участники пикета за честные выборы, который состоялся 5 марта в Ульяновске, в своей резолюции, наряду с политической реформой, потребовали досрочного переизбрания президента.
Ульяновск против Путина!
Ульяновск против Путина! Ульяновск против Путина!
Чурова в отставку!
Чурова в отставку!
Организатор пикета Константин Трошин говорит, почему, по его мнению, победил Владимир Путин.
Пропаганда за Путина уже дошла до того, что россиянам предложили на выбор или победа Путина, или развал России. И сыграли на патриотических чувствах, на риторике холодной гражданской войны, то есть назвали своих политических оппонентов, таких же граждан России, которые политически оппонируют Путину, предателями Родины и агентами Запада. И на этом фоне Путин набрал те проценты. Мы признаем то, что напуганное российское общество в основном действительно проголосовало за Путина.
Пройдя по городу с кричалками, пикетчики передали резолюцию помощнику губернатора Сергея Морозова, получив заверение, что тот ее получит.
Ждем ответа! Ждем ответа! Ждем ответа!
По пути домой организаторов пикета Константина Трошина и Вячеслава Емельянова на несколько часов задержали сотрудники ГУВД, обвинив их в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Самаре изгнание наблюдателей с участков носило массовый характер, рассказывает Сергей Хазов.
5 марта в Самаре на площади Славы напротив здания администрации Самарской области гражданскими активистами и Союзом избирателей был запланирован пикет за честные выборы. Около 200 самарцев пришли на акцию протеста, однако, несмотря на предварительные согласования на проведение пикета, полиция перекрыла людям доступ к зданию местного Белого дома. Один из организаторов пикета, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, попробовал вместе с простыми самарцами пройти сквозь полицейское оцепление.
Имеется уведомление, которое надлежащим образом оформлено, подано в соответствии с законодательством, по которому мы вправе проводить пикет. Вот схема, как на этом месте, где мы сейчас находимся, так и на ступеньках здания правительства области и вот на этом широком тротуаре. В соответствии с законодательством пикет считается согласованным. Мы сейчас попробуем пройти на место пикета и посмотрим, что из этого получится. Я призываю не вступать ни в какие попытки силового прорыва, но мы должны зафиксировать все, что сейчас происходит. Пойдем.
Уважаемые граждане, охот через площадь запрещен. Проводятся работы по монтажу объектов фотовыставки.
Мы не проходим через площадь, мы идем
площадь по парапету. От снега.
Из-за того, что проход на площадь Слава был закрыт, самарцы решили провести пикет у здания местного Белого дома. О нарушениях в день выборов президента 4 марта говорит координатор самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина.
Утром недопуск, где-то 50 было. Недопуски,
вот эти вот кривляни на предмет документов. 10 жалоб я подала в прокуратуру, 10 заявлений, но они сводные по нарушениям. Потом мы стали по голосованию на дому и дневное голосование. После 15 часов в городе поднялась массовая паника, абсолютно изменились члены комиссии. К вечеру в 19:55 начались первые удаления, и из 80 человек людей удаляли в час ночи, 22:45.
Члены Самарского союза избирателей рассказали, как сотрудники избирательных комиссий выдворяли с участков независимых наблюдателей.
Пачечки, сплошной Путин, галочки за Путина, то есть не перемешано ничего. Комиссия куплена вся, не давали подходить к бюллетеням при подсчете, смотреть не давали, отталкивали в стороны. Наблюдатели все купленные, которые были от других партий, в 8 часов разошлись, я был один там. Я голосовал не за Путина, сразу скажу, но я не понимаю, зачем ему было вот эту грязь лить, потому что народ теперь действительно обозлился за него, недоверие еще больше к нему. Зачем, я не понимаю.
Я координировал мобильную группу, просто находился в мобильной группе, которая ездила по нашим наблюдателям. Целая картинка, что происходило, значит, в течение дня так называемых выборов. Массовые изгнания наших наблюдателей по самым нелепым поводам. Какая-то бабушка пожаловалась, что вы мешаете ей выбирать. Полиция, пожалуйста, вынесите вот эту девушку или вот эту парня отсюда. Просто так вот. Несколько раз полиция отказывалась. Некоторые наблюдатели присутствовали при подсчете. Наблюдатель не была удалена. В течение дня она рассказывала, к ней приехали, приволокли в наглую третью урну, которой не было. Когда ее вскрыли, там была вот такая стопка в бюллетене за Путина. Посчитали, Путин занял 68%, набрал сразу на этом участке. Без этой урны у него 43,5% она считала.
В день выборов президента 4 марта нарушения на избирательных участках в Самаре фиксировали более 160 независимых наблюдателей от Ассоциации «Голос» и Самарского союза избирателей. Отчет о нарушениях публиковался на сайте Facebook в группе «Самарский союз избирателей». 5 марта в этой интернет-группе перестали отображаться новые сообщения о нарушениях на выборах, говорит руководитель Самарского союза избирателей Андрей Соколов.
Предлагали эту информацию в группе «Самарский союз избирателей». Там фактически поминутно в режиме реального времени отображались все нарушения и все участки, на которых эти нарушения происходили. Нарушения, я имею в виду, избирательного законодательства. Но уже 5 числа, когда мы начали подводить результаты, мы столкнулись с такими техническими сбоями. Я заменил пароль вот в группу, изменил количество и имена администраторов группы, но сбои продолжались. В группе таинственным образом исчезали видеозаписи, записи и комментарии. Но это касалось не всех участников группы, только а нескольких участников, это пятеро. А я один из тех пятерых, чьи комментарии, записи и размещенные видео и фотографии таинственным образом исчезали. Были очевидцы, которые это могли подтвердить. Я обращаю внимание на то, что это происходило только в группе «Самарский союз избирателей». Связываю это с эффективностью наших наблюдений, которые в ближайшие дни получат оценку в форме отчета об этих нарушениях. Мы его издадим и опубликуем.
7 марта полиция привлекла к ответственности организаторов акции 5 марта у Белого дома. Руководитель «Самарского союза избирателей» Андрей Соколов продолжает.
Мне позвонил один из участковых. Он сказал, что ему необходимо со мной встретиться и задать мне несколько вопросов, касающихся проведения пикета 5 марта, и также задать дополнительный вопрос. Также встреча произошла у этого участкового с Михаилом Матвеевым, депутатом. Также присутствовал Сергей Тучин. В отношении нас троих был составлен протокол за нарушение порядка участия в массовом мероприятии 5 марта на парапете у правительства Самарской области. Я отказался давать какие-то объяснения, поскольку это процедура, которая отдаленно напоминает административное производство, не имеет никакого смысла. Здесь и участковые, и сотрудники полиции. Таким образом, отказавшись от дачи показаний, дальше я получил лист формата А4 с неким обязательством, что мне были разъяснены правовые последствия экстремистской деятельности, которую почему-то власти ожидают от меня. Этот лист я также отказался подписывать, поскольку это мое право участвовать, объяснять что-то. Это абсурдное мероприятие, которое также не имеет ничего общего ни с законом, ни со здравым смыслом.
Для радио «Свобода», Самара.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Томские избиратели на своем собрании после выборов задались вопросом, зачем нужно было организовывать все эти вбросы и карусели, если за Путина и так агитировала вся государственная машина, рассказывает Сергей Скворцов.
5 марта в Томске прошло гражданское собрание. На площадь Новособорную пришли те, кто был недоволен организацией и исходом президентских выборов. Новая для Томска форма гражданской активности появилась потому, что власти города отказали в проведении митинга по обсуждению итогов выборов. Преимущество гражданского собрания в том, что для его проведения не нужно никакого разрешения, хотя такой сход граждан имеет и свои ограничения. На собрании не должно быть плакатов и выступлений с трибуны. За соблюдением этих правил на Новособорной следило очень большое количество полицейских. Что касается запрета на проведение митинга, то ряд источников сообщает о том, что сначала мэрия Томска согласовала проведение массовой акции, но потом якобы пришло указание из Москвы не давать разрешения на ее проведение. Прошедшие выборы не были справедливыми, потому что скомпрометирован сам механизм их проведения, считает один из участников гражданского собрания.
Мелко Михаил, была имитация там с подтанцовкой, подыгрыванием, но выборов не было. Сам механизм выборов сломан и дискредитирован. Вся система власти, агитации, Первый канал 80% времени показывал одного кандидата. Начальство всех бюджетных учреждений, больниц, школ агитируют только за одного кандидата. Более того, у меня у матери пришли четверо человек и заставили голосовать конкретно за Путина. Мать после инсульта не очень даже понимает, какой сегодня день. Ей просто показали поставить куда галочку. И таких людей тысячи, в больницах особенно.
Голосование на выборах было честным, но интересы таких, как он, сегодня нигде практически не представлены, потому что все решают те, кто контролирует нефтяные потоки, говорит пришедший на гражданское собрание индивидуальный предприниматель.
Геннадий меня зовут. Я согласен, что выборы были честными, я наблюдал на них. Ну, я хочу, чтобы видели меня, что я не согласен. Через 12 лет мне будет 39, и я уже тогда ничего не смогу изменить в этой стране. А я хочу, чтобы меня слышали, чтобы меня видели, чтобы к моему мнению прислушивались. По телевизору таких, как я, нету. Вот есть такие плакаты, лозунги «Россия вперед». Опять же, не указывается, куда вперед. Нет никакого курса. Есть просто высокая нефть.
Меня зовут Валентин, тоже выпускник, несколько лет уже работаю программистом. Вот чисто по моему профессиональному опыту, да, вот по программистскому. Люди строят сложные большие системы, они, у них есть плюсы и минусы, но это все фигня до тех пор, пока эти проекты не начнут просто реально крутиться и исполняться. И вот у меня ощущение, что то государство, которое у нас есть, оно может быть как-то там спроектировано плохо или хорошо, но оно не крутится, оно не работает, оно живет реально за нефтедоллары. То, что я видел по интернету и по телевизору, это две разные вещи. Мне казалось, что представители власти, они просто мажутся. Они выглядят совершенно неубедительно, они проигрывают информационную войну, а обычно это происходит тогда, когда просто нет аргументов. Я считаю, что как бы, нам нужны перемены, ну, разумеется, мирные. Если Путин уйдет, с нами ничего ужасного не случится. Если сможем сменить его, значит, сможем сменить кого угодно. Поэтому я хожу вот на эти мероприятия. И, в общем-то, мне нравится то, что люди приходят, высказываются, думают. У нас, ну, маленькая компания, маленький офис, и там не так много людей, но там никогда не было политических разговоров, а люди там в основном за 30. Общаясь с ними, я вижу, что реально у них накипело. У меня-то не накипело, я этого не видел, у меня 24. А там ребята от 30 до 40, они реально хотят, чтобы власть сменилась. Они хотят кого-то другого, попробовать что-то новое.
При внешней пристойности прошедших выборов у многих нет уверенности в том, что все было сделано честно. Это вызывает неуверенность в будущем страны, считает молодой ученый.
Евгений, учусь в аспирантуре, закончил вуз, работаю, у меня уже есть семья. В скором будущем я планирую завести детей, но все чаще и чаще меня посещает мысль, что при нынешней власти я не вижу будущего в этой стране. Возникает мысль уехать. Это не выбор, а спектакль, и совестно перед всем остальным миром.
В ходе президентской избирательной кампании в Томске появилось новое общественное объединение, сообщил собравший вокруг себя большое количество участников гражданского собрания координатор проекта «Гражданин-наблюдатель» в Томске Сергей Мальцев.
В Томске появилось общественное объединение, которое ставит своей целью консолидацию всех общественных гражданских сил. Это общественное движение за честную власть. Наша задача сделать так, чтобы власть все-таки зависела от народа, а не наоборот. Ни для кого не секрет, существует проблема в организации жилищно-коммунального хозяйства. Есть реальный выход, законный, да, создание домкомов, домуправлений. Но этот процесс идет очень-очень медленно. Мы готовы, да, так сказать, помогать людям, которые будут собирать домкомы, правовую и юридическую помощь.
Новое общественное объединение не имеет какой-то жесткой структуры. Главное, что приводит туда людей, желание решать возникающие проблемы и помогать тем, кто знает, как их решать, говорит томский общественник Виктор Лаврентьев.
Наше общественное движение структурное, не входят никакие ни общественные объединения, ни партии.
Каждый из нас что-то может вложить. Вы недовольны тем, что видите вокруг себя. Вы это хотите изменить. Вы молоды, да? Вы амбициозны. Вы готовы пойти на муниципальные выборы? Мы готовы вас поддержать. Может человек входить, Иванов Иван Иванович, у которого есть просто деньги. Больше ничего нет. Он готов их вложить, он вложит. Понимаете? Единственное, чего власть боится, это гласности. Неужели вы не видите, сколько здесь собралось полиции, да? В то время, когда здесь не митинг, ничего, мы просто собрались на мирное собрание граждан.
Минувшие выборы президента России Сергей Мальцев метафорически сравнил с договорным футбольным матчем.
Метафора такая у меня родилась вчера буквально. Как сделать так, чтобы сборная России по футболу стала чемпионом мира по футболу? Нужно выполнить три условия. Первое. Сборная России по футболу сама выбирает себе соперников. Второе. Сборная России по футболу настаивает на изменениях в правилах, по которым нельзя пинать мяч по воротам сборной России по футболу. И третье. Сборная России по футболу выплачивает премиальные вратарям противоположных команд за каждый пропущенный мяч. В нашем случае, собственно говоря, предвыборная кампания походила по такой схеме.
Что касается первого в истории Томска гражданского собрания, оно продолжалось не менее 2 часов. Интересен был состав его участников. Абсолютное большинство – выпускники вузов в возрасте примерно от 25 до 40 лет. Сергей Скворцов, Томск. Специально для «Радио Свобода».
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Яблочники были рады приютить на своем митинге и анархистов, и представителей сексуальных
меньшинств. На контрольно-пропускном пункте Каландия часть участниц демонстрации начала забрасывать камнями солдат.
Думаю, что никто всерьез не рассчитывает на применение силы в данной ситуации.
Министерство обороны не желает обеспечивать военнослужащих жильем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».